Говорит Радио Свобода. Чеченский эмигрант рассказал о подготовке политического убийства. Поставки газа на Украину вновь оказались под угрозой. НАТО восстанавливает отношения с Россией в полном объеме. Партия «Правое дело» предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду сталинизма. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Признания, сделанные чеченцем, живущим в Норвегии, возможно, прольют свет на загадочное убийство его соотечественников в Турции и Австрии. Напомню, что в сентябре 2008 года в Стамбуле был застрелен Гаджи Эдиль Султанов, в декабре бывший полевой командир Ислам Джинибеков. 13 января этого года в Вене застрелили Умара Исраилова, бывшего сотрудника охраны президента Чечни Рамзана Кадырова. В 2006 году Исраилов подал иск в Европейский суд по правам человека, обвинив Кадырова в пытках и похищениях людей. 26 февраля в Стамбуле тремя выстрелами в голову был убит еще один чеченский эмигрант Али Асаев, соратник лидера радикального исламского подполья Доку Умарова. И вот теперь в интернете появилась видеозапись признания живущего в Норвегии Руслана Халидова. Халидов рассказал, что является племянником Шаа Турлаева, бывшего начальника охраны Аслана Масхадова, который несколько лет назад перешел на сторону Кадырова и пользуется безграничным доверием президента Чечни. По свидетельству Халидова, у его дяди и других помощников Кадырова есть собственные тюрьмы, в которых пытают врагов президента Чечни, причем в издевательствах над заложниками принимает участие и сам Рамзан Кадыров. Халидов сказал, что он был завербован против своей воли и выполнял задания ФСБ и чеченских властей, собравших команду киллеров для убийств за рубежом. В частности, ему приказали устранить лидера чеченской общины в Норвегии Магомеда Ачерхаджи. Сам Ачерхаджи, беседовавший с Халидовым после его признания, сказал моему коллеге Андрею Бабицкому, что его словам есть основания доверять.
Если предполагать, что исповедь несостоявшегося убийцы реальна, скажите, чем вы смогли так заинтересовать чеченские власти Рамзана Кадырова? Почему именно к вам был подослан убийца?
По признанию самого Халидова, он выражает это тем, что здесь, в Норвегии, за последнее время людей, исходя из нашей деятельности, которую мы здесь проводим, изменились настроения очень у многих людей, то есть в сторону независимости Чеченской Республики от Российской Федерации. И также, говорит, он волнует то власти то, что люди, которые как бы не были полностью согласны именно с точки зрения независимости и так далее, что все равно они как бы с уважением относятся к нашей работе и к нам. Многие из этих людей как бы они потихоньку вот такую вот точку зрения выбирают для себя. Он очень сильно вошел в контакт здесь с норвежскими властями тем, что он давал информацию, но он очень сильно дезинформировал эти власти. Он рассказывал такие вещи, что здесь вооруженные группы людей, что почти в каждой семье есть оружие, что законы применяют, что могут отрубить руки, ноги, язык. Почему он это делал, мы не могли до этого времени понять. То есть он очень сильно себя этим подставлял перед многими чеченцами и портил о себе мнение уже у многих людей. И оказывается, потом он впоследствии признается, что это делалось для того, чтобы какие-то проблемы создать со стороны властей. У нашей общины, у нашей диаспоры здесь проживает около 7 или 8 тысяч чеченцев в этой стране.
В принципе, заявление, которое выложено в YouTube, оно не звучит слишком убедительно. То есть, ну, как-то доказательств, так сказать, каких-то очевидных нету. Понятно, что доказательств в этом случае особенных и не может быть, но тем не менее, вот вы сами верите словам этого человека? Считаете, что действительно он подослан для того, чтобы вас убить?
Дело в том, что я не нахожу ему никакого объяснения с другой стороны, именно чтобы как-то по-другому это объяснить. Этот человек находится в отличных условиях, он не нуждался в каком-то внимании властей, у него есть убежище в этой стране, у него здесь есть работа, есть свои контакты, связи, и сделав это заявление, он, с одной стороны, подставляет и здешние власти, потому что до этого времени ему верили, и все это выдавалось в СМИ, все, что он говорил. И как бы он себя как бы противопоставил сейчас этим заявлениям властям местным. Какие-то проблемы себе создал также и со стороны властей. В общем, мы не можем этого никак по-другому, просто у нас не поддается этому какому-то другому обоснованию. И мы считали, что этот человек не мог бы совершить убийство, что его не могли бы сюда послать, с той стороны, что он вообще не способен для этого. А потом, после того, как мы начали наводить справки об этом человеке, мы узнали о том, что он раньше состоял в рядах сопротивления, и его поймали именно по обвинению в том, что он убил начальника ОРБ-2, районного начальника ОРБ-2. Вы знаете, это как группировка, которая называется «Рубок» по-другому.
Да, знаю. А что послужило для него побудительным мотивом? Что это там, муки совести или, так сказать, какое-то событие произошло? Почему вдруг, как вы говорите, из таких вполне благополучных условий, когда не было никакой необходимости делать подобное заявление, он все-таки решил круто поменять свою жизнь?
Такой тяжелый вопрос, но понимаете, он говорит о том, что якобы он с самого начала не был согласен, просто это была вынужденная как бы вот такая позиция, что он начал работать, что он начал сотрудничать именно с теми властями, которые там находятся в Чечне, что он со спецслужбами начал сотрудничать. Если он говорит, на моих глазах закапывали живых людей, которые были ранены там и так далее, насиловали, говорит, не только женщин, но и мужчин. Он поддался такому сильному чувству страха, и когда приехал его дядя и сказал ему о том, что послушай, племянник, я не могу тебе ничем помочь, так как ты обвиняешься в убийстве чеченцев, и ты знаешь наши обычаи, но у тебя есть только один шанс, это стать как бы в наши ряды, и этим самым ты можешь себя смыть этот тяжелый свой поступок. И после этого, говорит, я, говорит, в таком шоковом состоянии находился, я был на что угодно согласен. То есть он принимал участие вместе с ними, с его слов, в различных издевательствах, то есть присутствовал при этом, то есть он говорит, что видел, как Кадыров лично, это его слова, издевался над людьми, пытал людей. И он точно описывает, здесь есть люди, которые также находились в хоссе-юрте, в этих тюрьмах, и он, по имеющейся у нас информации, точно расположение описывает, казарм, сколько там людей, сколько с Кадыровым передвигается людей. Сейчас вот только мы стали об этом узнавать, о том, что он действительно работал вот в этих вот спецслужбах Кадырова. Сейчас информация, сейчас только появилась об этом. Он был связан с человеком по кличке Лорд, который родом из заселения Герменчук и близкий Кадырова как человек. Его вот описание тюрьмы, казармы и так далее, это подтверждение серьезное.
Говорил лидер чеченской общины в Норвегии Магомед Ачер Хаджи. Вот фрагменты из рассказа Руслана Халидова о тайных тюрьмах, которыми руководит его дядя.
Ша Турлаев мой дядя по материнской линии. Он и его люди имеют у себя дома личные тюрьмы. Там они содержат людей. Там они издеваются над нашими братьями, мусульманами. Они захватывают их отцов, сестер, братьев и содержат там. Они издеваются над этими людьми. Они мучили и меня, потому что я не имел сил сопротивляться. Они пытали меня по-всякому, вытворяя такие вещи, о которых стыдно говорить. Эти люди уничтожили мою душу. Они служат в Шали, в 8-й роте. Эти люди собираются сделать зло Магомету Ачер-Хаджи и таким людям, как Магомед.
Президент Чечни Рамзан Кадыров отрицает свою причастность к преступлениям. Его пресс-секретарь Лёма Гудаев заявлял, что в СМИ развернута масштабная и целенаправленная кампания по дискредитации руководства и президента Чеченской Республики. Есть ли основания доверять словам Руслана Халидова о том, что за последними убийствами чеченских эмигрантов, в первую очередь убийством Умара Исраилова в Вене, стоят чеченские власти? Вопрос обозревателю «Радио Свобода» Андрею Бабицкому.
Нет неоспоримых доказательств, кроме заявлений различных людей об участии Кадырова, о том, что именно он отдавал указ о ликвидации тех или иных людей. Поэтому мы не говорим, не можем говорить о том, что стопроцентно доказано участие чеченских властей во всех этих историях. Но, в общем, давайте действительно посмотрим, кто погибает. В Турции 3 человека, которые собирали деньги для Эмирата Кавказ, то есть вооруженного подполья, возглавляемого Доку Умаровым. Это прямые враги Рамзана Кадырова, с которыми он ведет войну. И Исраилов, человек, который подал в Страсбургский суд иск, раскрыл детали обращения Кадырова с пленными, рассказал о том, что Кадыров непосредственно сам участвует в пытках задержанных людей, и дал интервью «Нью-Йорк Таймс». При том, что история эта тянулась целый год, история с Исраиловым. Исраилов еще обратился по совету своих адвокатов в российскую прокуратуру с теми же показаниями, с просьбой возбудить уголовное дело. Ему было отказано. Тут интересная очень связь. Через 3 дня после того, как Крис Чиверс, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», обращается в Кремль и в Чечню к официальным властям с просьбой прокомментировать обвинение Исраилова, он погибает. При этом Исраилов знает о том, что за ним ведется слежка, он обращается к австрийским властям с просьбой предоставить ему охрану. Ему эту охрану не предоставляют. И убийство на улицах Вены, еще, кроме всего прочего, носила страшно грязный, скандальный характер, потому что за ним гоняются, его там не могут убить с первого выстрела. Много всяких версий ходят. Скажем, есть сторонники такого взгляда на события, что это все внутренние, так сказать, полукриминальные чеченские проблемы, которые решаются такими способами, что якобы там Исраилов, первоначальная версия, то ли наткнулся на кровника, на человека, которого он сам пытал, будучи кадыровским сотрудником, то ли это дела, связанные с деньгами. По турецким убийствам также версия денег, так сказать, очень часто излагается. Действительно, в чеченской среде есть достаточно интенсивная часть тех, кто занимается какими-то криминальными делами. Тем не менее, там люди не погибают. Погибают именно те, кто так или иначе связан с чеченским сопротивлением. У меня есть ощущение, что, конечно, у всех этих дел очень серьезная политическая подоплека, но так вот выложить, так сказать, как-то там карты на стол мне довольно сложно. В Австрии, где я только что побывал, мне рассказывали о том, что ну, фактически каждый знает, кто убил Исраилова. Что этот человек сейчас находится дома, в селении Закамьют, разъезжают на джипе и там строят дом. Есть еще моменты, которые говорят, наверное, о том, что можно, так сказать, как по каким-то косвенным данным все-таки составить представление о политическом характере всех этих дел. Ну вот, например, австрийская полиция сегодня предупреждает некоторых чеченцев о том, что они, их имена находятся в некоем списке, которым она располагает. Это вот не тот ичкерийский список, который, так сказать, был признан фальшивым, еще там какие-то, так сказать, ходили списки людей, которые должны быть ликвидированы. У полиции есть какой-то свой, и она его считает реальным. И действительно, людей просто предупреждают, что в списках, и советуют принимать дополнительные меры предосторожности.
Если считать, что за этими убийствами или покушениями на убийство стоят чеченские власти, то это противоречит последней линии Рамзана Кадырова на примирение с диаспорой, на призывы к лидерам Ичкерии, в частности, к Ахмеду Закаеву, вернуться, на организацию круглых столов, которые транслируются по местному телевидению и так далее.
Я думаю, что абсолютно не противоречат. Кадыров хотел бы снизить до, так сказать, минимум политическую активность чеченцев за рубежом. Или путем перетягивания. Оказалось, что, значит, именно ичкерийцев довольно легко привлечь в собственные ряды, потому что в значительной мере очень многие цели, которые ставили перед собой лидеры Дудаевской революции и практика Рамзана Кадырова, сегодняшняя политическая, они сходятся. Поэтому ичкерийцы, так сказать, в значительном своем большинстве, вот те активные деятели, которые были заметны и слышны в Европе, они сегодня в Чечне. Но есть и гораздо менее, так сказать, договороспособные чеченские лидеры. Это уже абсолютно новое поколение. Часть из них является сторонниками Боко Умарова, Эмирата Кавказа, а часть говорит о том, что там Чечня должна стать независимым демократическим государством. Это не имеет значения, но они абсолютно не склонны идти на контакт с Кадыровым. Они держатся как-то очень жестко вот этой идеей борьбы с кадыровским режимом, с Россией, вооруженной борьбы. И с ними ничего не сделаешь, с ними никакого примирения у Кадырова быть не может. Я думаю, что, в общем, это никак не противоречит, поскольку, ну, достаточно свидетельств о том, что Кадыров человек достаточно жестокий, действительно не терпит никаких оппонентов. И, в общем, посмотрите, он как бы наращивал круги все эти годы, пока находится у власти. Сначала он брал под контроль какое-то ближайшее окружение и в нем выкорчевывал всякое недовольство, всякое критическое слово. Потом потихонечку он перешел на дальние рубежи. Ну и теперь, поскольку он набрал очень значительную силу, он уже выходит в международные просторы.
Может, это напоминает даже политику Сталина, особенно послевоенную по отношению к эмиграции. Одних эмигрантов заманивали в Советский Союз, играли на их патриотических чувствах, а к другим подсылали агентов.
Да,
НКВД,
конечно.
О признаниях Руслана Халидова говорил Андрей Бабицкий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». Правоохранительные органы Ингушетии расследуют хищение денежных средств в жилищно-коммунальной сфере. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров уточнил, что уже возбуждено 7 уголовных дел по фактам хищений, еще 3 дела могут быть возбуждены в ближайшее время. По данным следствия, речь идет о хищении из республиканского бюджета более 226 миллионов рублей. Тем временем в республике продолжаются вооруженные нападения на сотрудников милиции. В четверг в Назрановском районе Ингушетии во время взрыва фугаса погибли 6 милиционеров, двое получили ранения. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Взрыв фугаса произошел на одной из улиц селения Сурхахи Назрановского района примерно в 13:15, в тот момент, когда милиционеры пытались осмотреть подозрительный предмет. Об этом предмете сообщили местные жители. В результате взрыва погибли 6 человек, двое получили ранения. По предварительным данным, среди погибших один из руководителей МВД Ингушетии и замначальника криминальной милиции Назрановского отделения милиции. Также погибли сотрудники временной оперативной группировки МВД России в Ингушетии. Они были направлены в республику из других регионов России. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев полагает, что за постоянными вооруженными нападениями в Ингушетии стоят радикальные группировки, которые очень внимательно наблюдали за действиями нового руководства республики.
К моему великому сожалению, это было ожидаемо. Просто само население, которое в принципе является не то что сподвижником, но во всяком случае так неким покровителем или же закрывающим глаза на эти действия со стороны боевиков, она несколько месяцев выдержала паузу, и когда она увидела, я имею в виду вот эта часть населения, конечно, большая часть населения, увидела, что со стороны власти ничего нового не собираются применить, только новые заявления. Популизм, преследование кого-то там, какого-нибудь сантехника или же какого-нибудь крановщика, когда люди увидели, что ничего не будет сделано, тогда по-новому воюющая сторона увидела, что симпатии людей на их стороне, люди будут их покрывать, и поэтому они активизировались.
Это было мнение главы Международного комитета по проблемам Кавказа Руслана Кутаева. Тем временем власти Ингушетии объявили войну коррупции. Возбуждены уголовные дела о хищении крупных денежных сумм, выделенных из бюджета на возмещение льгот по жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом сообщили в четверг в Следственном комитете при прокуратуре России. В ходе следствия было установлено, что в прошлом году Министерство финансов республики перевело на счет республиканских предприятий жилищно-коммунального хозяйства 226 миллионов 470 тысяч рублей на возмещение оплаты коммунальных услуг для льготных категорий потребителей. Однако деньги на счет получателя не поступили и были похищены. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил о возбуждении 7 уголовных дел по фактам хищения. Еще 3 дела, по его словам, могут быть возбуждены в ближайшее время. Заместитель председателя антикоррупционного комитета Северного Кавказа Юрий Богословский полагает, что в республике намечается реальная борьба с коррупцией.
В Ингушетии на уровень коррупции на данный момент влияют 2 фактора. Первый фактор – это общее снижение коррупционных ставок в связи с кризисом, потому что пузырь на рынке коррупции Северного Кавказа лопнул так же, как пузырь на рынке недвижимости и пузырь на рынке нефтепродуктов. Цены на коррупционные услуги явно стали ниже, и в этом, как ни странно, есть позитивное воздействие экономического кризиса. Второй фактор – это то, что нынешняя власть в Ингушетии, пока непонятно, сама ли или по сигналу из Москвы, начала активную работу по ликвидации того коррупционного наследия, которое ей досталось из прошлого. Ну, в частности, есть один позитивный пример. Это то, что наш ингушский представитель антикоррупционного комитета Северного Кавказа Мухарбек Мальсажов вошел в состав президентской комиссии и на данный момент консультирует и администрацию, и силовые структуры Ингушетии на предмет того, что можно было бы на местном уровне сделать, чтобы хоть как-то ограничить, снизить масштабы этой коррупции. Что касается силовых структур, то даже, насколько я знаю, были заключены официальные договора между комитетом и этими структурами о том, что комитет будет предоставлять им информацию, методологию, целью которой является, в общем, борьба с коррупцией, снижение тех масштабов, которые были до смены администрации в Ингушетии.
Так считает Юрий Богословский. Новым ингушским властям пока нечего предложить гражданам, кроме популистских шагов, убежден глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Я более чем допускаю, что вот эти службы могли похитить десятки и сотни миллионов рублей. Но суть проблемы заключается совершенно в другом. Если Евкуров инициирует серьезные какие-то антикоррупционные действия, он должен достаточно жестко и смело заявить о том, что уголовное преследование должно начинаться с чиновников высшего ранга, это вице-премьеры, министры ингушского правительства, а не стригать хвосты самых незащищенных в муниципальных
округах людей. Я на самом деле допускаю, более того, скорее всего, подтверждаю. Такие были похищения. Но это популизм.
Наблюдая за ситуацией в Ингушетии, как вы считаете, новый президент сможет решить многочисленные проблемы?
Для ингушского народа проблемой конца 20-го и вот в начале вот этого нашего столетия являлась проблема пригородного района с приходом со своим. Новый президент Ингушетии, он не только ничего не сделал для решения этой проблемы, более того, если при Зязикове разрешалось говорить об этой проблеме, то Евкуров эту проблему фактически закрыл.
А можно ли сказать, что проблема пригородного района для ингушей намного актуальнее, чем та же проблема коррупции?
Для ингушей проблема пригородного района, она фактически некий шантаж, который всегда в любых ситуациях власть придержащие и оппонирующие всегда дружно поднимает одну и ту же проблему. На самом деле, на сегодняшней, в данной, настоящей ситуации, для Ингушетии значительно серьезнее, с моей точки зрения, с точки зрения экспертов, проблема коррупции. Только при решении вот этой проблемы коррупции, когда на самом деле будет востребована какая-то действительно болеющая интересами ингушского народа власть, эта власть сумеет вот эту проблему развести, вот эту проблему решить. И я думаю, что эта проблема может быть решена полюбовно. И как это будет решено, это отдельная тема для разговора. Есть несколько вариантов, когда и для осетинского, и для ингушского народа без всяких проблем и, скажем так, потуков эта проблема могла быть решена.
Убежден глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». После рекламы и сводки новостей поговорим о конфликте вокруг компании «Нафтогаз» и угрозах очередной приостановки поставок российского газа на Украину. Подведем итоги заседания Совета НАТО в Брюсселе и очередного дня судебного процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и послушаем комментарии к обращению партии «Правое дело», предлагающей ввести уголовную ответственность за пропаганду сталинизма. Сегодня исполнилось 56 лет со дня смерти диктатора.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах живучести сталинизма в 56-ю годовщину смерти вождя народов говорим с философом Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева просит передать уголовное дело в другой суд. Адвокаты считают, что дело не подсудно тому суду, где сейчас находится на предварительном слушании. На Зарановском районе Ингушетии 6 человек погибли и 2 ранены при взрыве фугаса. Взрыв произошел в селении Сурхахи, погибшие и раненые сотрудники милиции. В Уссурийском округе Приморье 6 марта объявлено днем траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в селе Воздвиженка. Жертвами взрыва стали 7 человек. Российская государственная компания «Газпром» заявила, что украинская компания «Нафтогаз» осуществила необходимые платежи. Таким образом, угрозы прекращения поставок российского газа на Украину более нет. Президент России Дмитрий Медведев отдал распоряжение о проведении расследования фактов нарушения избирательного законодательства на прошедших региональных выборах. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хофсхефер заявил сегодня в Брюсселе, что министры иностранных дел Союза НАТО согласились возобновить на высоком уровне переговоры с Москвой. Контакты были заморожены после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе прошлого года. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны с 2% до 1,5% годовых. Тбилиси обвинил Москву в нарушении грузинского воздушного пространства у границ Абхазии и Южной Осетии. По утверждению МВД Грузии, российские самолеты и вертолеты проводили аэрофотосъемку в районах, прилегающих к зоне конфликтов. В Москве обвинения отвергают. столице Судана, Хартуме, более 5000 человек вышли на митинг протеста против решения Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест суданского президента Омара аль-Башира.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Поставки российского газа на Украину сегодня вновь оказались под угрозой. Владимир Путин объявил, что подача газа может быть приостановлена, если Киев до 7 марта не расплатится по долгам. Однако к вечеру стало известно, что «Нафтогаз» досрочно рассчитался за февральские поставки, подтвердил оплату и «Газпром». А Верховная Рада создала сегодня специальную комиссию по расследованию действий украинской спецслужбы в отношении «Нафтогаза». Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Парламентская комиссия должна выяснить, были ли нарушены Конституция и действующее законодательство Службы безопасности Украины в ходе расследования дела о завладении должностными лицами «Нафтогаза Украины» более 6 миллиардов кубометров транзитного газа, говорит депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Александр Ефремов.
Мы ни в коем случае не хотим принимать участие в той склоке, которую они устроили в очередной раз, опозорили наше государство. Но, тем не менее, мы обязаны быть в процессе, да? Нам, потому что должны наблюдать за тем, что же они хотят делать далее.
В среду вооруженные бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» заблокировали работу главного офиса «Нафтогаза». По словам первого заместителя, председателя службы безопасности Валерия Хорошковского, эта мера была вынужденной.
Проводили определенные следственные действия. Следователи посчитали, что им необходима помощь спецподразделения «Альфа» для того, чтобы обеспечить им безопасность. Для этого были все основания. Мы на самом деле писали много официальных писем с точки зрения предоставления нам такой информации. К сожалению, «Нефтегазе» нам ее не предоставили, ссылаясь на разные предлоги, в том числе и на то, что часть документов находится в кабинете министра Украины.
Утром в четверг сотрудники СБУ при поддержке «Альфы» попытались повторить ту же операцию, но уже в офисе «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза». Однако попасть в кабинеты им не удалось. Дорогу следователям и спецназу преградили депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко. Парламентарии заявили, что согласно принятому накануне решению Шевченковским районным судом Киева приостановлены все следственные действия по скандальному газовому делу. Как утверждает украинская пресса, главной целью обыска в СБУ является выемка документов, заключенных с российским «Газпромом». Они должны пройти экспертизу на соответствие национальным интересам и могут стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко и возможного ее отстранения от должности премьер-министра. Из-за разгоревшегося в Киеве конфликта в Москве опасались, что Украина не рассчитается до 7 марта, как требует контракт за поставки российского газа. В этом случае «Газпром» грозил перекрыть Украине подачу голубого топлива. Еще утром в четверг главный юрист «Нафтогаза» Сергей Давиденко заверил, что нет никаких проблем с перечислением требуемых 360 миллионов долларов.
Как вы знаете, была попытка осуществления изъятия оригинала контрактов. Несмотря на это, оригиналы контрактов не были изъяты из компании. «Нефтегаз» вчера проплатил значительную часть денежных средств в пользу «Газпрома».
Несколько часов назад «Газпром» подтвердил получение последнего транша. И таким образом Украина полностью оплатила февральские поставки. Между тем спор вокруг принадлежности топлива в украинских подземных хранилищах, собственником которого считается «Росукрэнерго», после недолгого перемирия возобновил противостояние между президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко. Соратники премьера убеждены, что силовые действия в отношении «Нафтогаза» – месть президента за снятие со своего поста министра иностранных дел Владимира Огрызко. При рассмотрении этого вопроса в Верховной Раде решающими оказались голоса 49 депутатов от блока Тимошенко. Сама же премьер уверена, что Ющенко хочет вернуть более 6 миллиардов кубометров газа бывшему посреднику в торговле топливом между Украиной и Россией компании «Росукрэнерго» и выручку от его продажи пустить на свою предвыборную президентскую кампанию. Вопреки воле собственника, этот газ – был выкуплен у него украинским правительством по заниженной цене. Именно это позволило Тимошенко заявлять, что среднегодовая стоимость российского газа для Украины составит в 2009 году 228 долларов за 1000 кубометров. Изъятие этого топлива из баланса Нафтогаза фактически сводит к нулю все преимущества, достигнутые Юлией Тимошенко на январских переговорах с российским премьером Владимиром Путиным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ВИП-походы для чиновников. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Почему книгу о Сталине отказались издавать в России?
В блогах Свободы.
Одноклассница Светланы Бахминой о судьбе своей подруги.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вопрос о восстановлении отношений НАТО с Россией в полном объеме обсуждался сегодня на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел. О решениях, принятых в Брюсселе, рассказывает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Громкое, но ожидавшееся объявление о возобновлении контактов Североатлантического союза с Россией генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер сделал после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО. Это была первая встреча такого рода для Хиллари Клинтон в должности госсекретаря США. И наблюдатели полагают, что не последнюю роль в восстановлении диалога НАТО с Россией сыграло желание Вашингтона начать отношения с Москвой с чистого листа. Тем не менее, объявляя о приятном для России решении, генсек НАТО упомянул и о вещах, неприятных для российского руководства. Министры пришли к согласию в том, чтобы официально возобновить работу Совета Россия-НАТО, в том числе встречи на министерском уровне. И это произойдет сразу же, насколько это возможно, после саммитов НАТО в Страсбурге и Киле. Конечно, было много споров, как именно Совет Россия-НАТО может быть использован. Все согласны с тем, что это форум, в рамках которого мы можем обсуждать вопросы, по которым мы не согласны, иногда не согласны фундаментально. Но также мы можем обсуждать и проблемы, над которыми надо работать вместе. То, в чем мы были и остаемся не согласны с Россией, это признание ею независимости Абхазии и Южной Осетии и намерение разместить там свои военные базы. Напомню, на территории, которая была признана грузинской в многочисленных резолюциях Совета Безопасности ООН. Как добавил Яп де Хопсхефер, есть еще несколько проблем, вызывающих беспокойство у НАТО. В частности, отказ в допуске наблюдателей в зону российско-грузинского конфликта, приостановление Москвой своего участия в договоре об обычных силах в Европе, а также та небольшая скорость, с которой Россия выводит войска с территории бывших республик СССР, в частности, Молдавии. Но, как заявил Яп де Хопсхефер, с Россией сотрудничать надо, потому что от этого никуда не деться. У меня были очень интересные беседы в Мюнхене с вице-премьером Сергеем Ивановым. И хотя у нас есть вопросы, по которым мы не согласны, но, и это важное но, мы должны общаться по таким темам, как борьба с терроризмом, в частности, пути снабжения для наших солдат в Афганистане. Очень важно иметь альтернативные пути таких поставок. Сейчас у нас есть несколько, и все они работают, но Россия проявила интерес, и я считаю, что мы должны быть этим довольны, к тому, чтобы сотрудничать с НАТО по вопросу так называемого «Северного пути». Как вы знаете, мы уже некоторое время проводим переговоры со странами Средней Азии для того, чтобы воплотить этот «Северный путь» в жизнь. Вот только один пример, где Россия и НАТО могут работать вместе. Другая проблема – это борьба с наркотиками. Третья проблема – это нераспространение оружия массового уничтожения. Россия – это важный, это мировой игрок. Известно, что после решения восстановить отношения с Россией Совет НАТО провел совещание с представителями Грузии и Украины. Некоторые наблюдатели уже назвали эти встречи утешительными. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Хамовническом суде продолжаются слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. О сегодняшнем заседании расскажет корреспондент «Свободы» Марьяна Таращешникова.
Сегодняшнее заседание началось с представления государственными обвинителями доказательств, свидетельствующих о необходимости дальнейшего содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева под арестом. Накануне этого потребовал суд, поскольку представители прокуратуры не привели ни одного довода в поддержку своей позиции. В свою очередь, адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа добиваются, и пока безуспешно, изменения меры пресечения своим подзащитным. Они обращают внимание на то, что из более чем 5 лет содержания под стражей 4,5 года Ходорковский и Лебедев провели в следственном изоляторе, при том, что суд приговорил их к отбыванию срока в колонии общего режима, а там условия содержания намного легче, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Ну вот представьте себе, есть камера, где закрытая дверь, глазок и вот это вот маленькое пространство, и в камере еще видеокамера, и вот это все 24 часа в сутки. Это тюрьма, это следственный изолятор. Даже когда осужденный к общему режиму находится по каким-то причинам в следственном изоляторе, то в соответствии с требованиями закона они находятся в незакрываемых помещениях, потому что в колонии общего режима они живут в общежитиях. У них совсем другая длительность прогулок, у них совсем другой режим свиданий, у них чаще телефонные разговоры, у них другой порядок передач. Все на 2 порядка гуманнее.
Подсудимые также не остались безучастны при обсуждении вопроса о мере пресечения. Особенно активно свою позицию представлял Платон Лебедев, говорит его адвокат Елена Липцер.
Он говорил и о том, что фальсифицируются основания для содержания под стражей. Более того, он говорил о том, что фальсифицируются основания для привлечения их к уголовной ответственности, что в деле есть доказательства алиби его, и что его привлекают к уголовной ответственности, говоря о том, что он находился в Москве, например, тогда, когда его даже в Москве не было, и он даже заявлял ходатайство об истребовании у стороны обвинения доказательств того, что он в это время был в Москве, потому что он точно знает, что в Москве его не было, а в обвинительном заключении написано, что он был в Москве, в это время совершал преступление. То есть он пытался рассказать, как с самого начала избиралась мера пресечения, как его помещали в следственный изолятор ФСБ или Фортова, что все это было незаконно с самого начала. Судья слушает все очень внимательно, он никого не перебивает, записывает за выступающими то, что они говорят, кроме того, что ведется протокол судебного заседания, он тоже делает свои записи и ведет себя очень корректно по отношению к участникам.
Однако суд вопрос о мере пресечения так и не решил. Судья Виктор Данилкин сообщил сторонам о своем намерении рассматривать сразу все ходатайства, которые имеются у участников процесса, и в итоге вынести общее решение. Но защите подсудимых такой поворот событий вовсе не пришелся по душе, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Если выслушать все ходатайства оптом и потом выносить решение, то легко уйти от рассмотрения конкретных доводов. Поэтому законодатель прямо предусмотрел в законе, почему надо рассматривать каждое ходатайство в отдельности и вносить по нему отдельный процессуальный документ, представляющий собой законченный вариант судебного решения.
Впрочем, помимо юридических доводов, существует и простая логика. Так, по словам Вадима Клювганта, некоторые ходатайства в случае их удовлетворения исключают необходимость внесения последующих.
Ну, представьте себе, вот, например, заявляется ходатайство о передаче дела по подсудности. Оно уже заявлено. И оно удовлетворяется. В этом случае все другие подготовленные ходатайства, они теряют смысл. Их незачем заявлять, незачем отнимать время у суда. Мы же специально выстраивали так, что каждое предыдущее ходатайство исключает необходимость в заявлении последующих в случае его удовлетворения. Поскольку суд решил иначе, теперь ему придется выслушивать, в общем-то, взаимоисключающие предложения, и тогда уже он вот веером их разложит потом и будет выбирать, что ему там больше нравится или ничего ему не нравится.
Но защите ничего не оставалось, как перейти к обсуждению ходатайства об определении подсудности. Адвокаты считают, что второе дело против Михаила Ходорковского должен рассматривать не Хамовнический суд. Для защиты это принципиальный вопрос, поскольку если выяснится, что дело рассматривал не тот суд, который уполномочен на это законом, у всех участников процесса появится возможность поставить под сомнение легитимность любого решения, принятого как в ходе судебного разбирательства, так и в его финале. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главу налоговой службы Волгоградской области и его заместителя подозревают в незаконной охоте в природном парке, убийстве косули и 3 зайцев. А вице-губернатор Алтайского края, выживший в катастрофе охотничьего вертолета в январе, подал в отставку. Его заявление принято. Экологи требуют, чтобы президент России лично дал оценку беззаконию. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Волгоградской области по подозрению в незаконной охоте задержан начальник управления налоговой службы по региону и его заместитель. Инцидент произошел в Щербаковском природном парке Камышинского района области. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Волгограде Наталья Галкина.
Уголовное дело по статье «Незаконная охота» возбуждено в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили сегодня, в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по региону по поручению прокурора области расследованием этого дела будет заниматься Камышинский межрайонный следственный отдел. Со слов местных охотоведов, вчера днем егерь Щербаковского природного парка услышал выстрелы. При его появлении группа лиц, предположительно из трех человек, на снегоходах скрылась. На месте были обнаружены убитая косуля и три зайца. Как сообщили в пресс-службе областного ГУВД, информация о том, что в природном парке Камышинского района неизвестными лицами производится незаконная охота, поступила в дежурную часть вчера около часа дня. Позднее, в 40 километрах от места происшествия, автомобиль с подозреваемыми в браконьерстве был задержан сотрудниками ГИБДД. Один из задержанных – начальник налоговой службы по региону Василий Фарион, другой – его подчиненный, начальник налоговой инспекции Камышинского района. Василий Фарион был доставлен в Камышинское РОВД. От показаний он отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. От официальных комментариев прокуратура также отказывается, ссылаясь на тайну следствия. Уголовное дело заведено по 258-й статье Уголовного кодекса «Незаконная охота». По неподтвержденной пока информации организовал охоту директор одного из камышинских заводов. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Максимальное наказание по статье «Незаконная охота» предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет. В то же время газета «Коммерсант» написала, что начальник налоговой службы уже попадался на браконьерстве. По данным издания, в октябре прошлого года он с друзьями охотился на Камчатке и подстрелил с вертолета лося и снежного барана. Милиция чиновников и компанию застала с поличным, когда мясо убитых животных они перегружали в автомобиль Управления Федеральной службы по налогам и сборам по Камчатскому краю. Однако этих фактов для возбуждения уголовного дела тогда не хватило. Развитие получила и скандальная, и трагически закончившаяся охота на Алтае. 9 января в катастрофе вертолета, с которого велась охота на горных баранов архаров, погиб полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин и еще 6 человек. Сегодня стало известно, что один из выживших в этой аварии охотников, заместитель главы Республики Алтай Анатолий Банных, отправлен в отставку. Накануне он лично подал прошение, которое в четверг подписал губернатор Александр Берников. Жители Алтая считают, что одной отставки недостаточно. Необходимо возбудить уголовное дело. Корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко беседует с учредителем независимой горно-алтайской газеты «Листок», бывшим членом СПС Сергеем Михайловым.
Вот эта охота на архаров, она вызвала в Республике Алтай, в общем-то, волну возмущения. Мы проводили опросы. Примерно 2/3 граждан опрошенных, они считают, что вот после того, как все это вскрылось, ну не только господин Банных, но и господин Берников должны уйти в отставку. 22 февраля прошел митинг протеста. Собралось примерно 600 человек. Это для горно-алтайской, для 55-тысячного очень много. И господин Банных, он там присутствовал. Я лично его не видел, но вот несколько человек мне говорили, что видели, как он стоял в краю толпы и смотрел, ну вот, что происходит. И я думаю, что это вполне естественно, что он подал отставку после этого.
Что происходит с расследованием охоты на архаров?
Насколько мне известно, уголовное дело по факту браконьерства до сих пор не возбуждено. Мы были 19 февраля в Новосибирске, там была пресс-конференция транспортной прокуратуры Западносибирской. Вот господин Феоктистов, транспортный прокурор, он, в частности, на эти вопросы отвечал. Были заданы такие вопросы. Сколько дается времени на то, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе возбуждения уголовного дела, или о передаче по последственности? Он говорит, 3 дня. В крайнем случае, если сложные какие-то обстоятельства, 10 дней. Было ли какое-то вот решение, принято на уровне транспортной прокуратуры, там, о возбуждении или об отказе? Нет, не было. Было принято решение о передаче по последственности. Но сейчас уже все сроки, вот предусмотренные статьей 144 УПК, не истекли, но никаких сообщений о том, возбуждено дело о браконьерстве, или же есть отказ от возбуждения дела, их нет. То есть, значит, с точки зрения вот происходит нарушение просто законодательства российского. А при этом то, что архары были убиты, это совершенно точно известно, потому что один из архаров, его тушу вскрывали в Горно-Алтайске, но на территории нашего вот управления ветеринарии республиканского. И у нас есть фотография.
Местные экологические организации как-то высказываются по этому поводу?
Республиканские экологические организации помалкивают, к сожалению. А организации из Алтайского края, из Новосибирска, вот СИБ-центр активно принимают участие в том, чтобы расследование было хотя бы начато.
В СМИ появлялись сообщения, что уничтожена 4-я или 5-я часть популяции архаров, включая их вожака, что они могут вымереть совсем. Это так?
Это преувеличение. ранее. Думаю, что скорее вот правильная информация о том, что 4-5 животных было убито, но дело в том, что как бы и эти 4-5 животных, это очень плохо, потому что архары, они могут переходить границу и зимовать не здесь, а в Монголии. То есть, ну, сейчас их напугали, они просто вот уйдут с территории России, рядом все, там 10 километров до границы.
Экологи настаивают, чтобы лично президент Дмитрий Медведев обратил внимание на действия чиновников, говорит глава экологической организации «Зеленая Россия» Алексей Яблоков.
Я считаю, что это просто Кремль попал в крайне неприятную ситуацию и думает замолчать. И я слышу эти сигналы прямо из Алтая идущие и так далее. Чем скорее вы об этом забудете, тем будет лучше. Вот эта позиция Кремля вызывает изумление, подтверждает ту моральную деградацию, которая вот в этих высших кругах существует. Нам не нужно никакого расследования, нам все ясно. Мы требуем только одного. Мы требуем, чтобы президент страны, чей полномочный представитель, понимаете, он же ведь от имени президента глагол своего мнения говорил, делает то и делает то. И чтобы думские высшие начальники, которые ответственны за своих сотрудников, там тоже, которые погибли, дали бы морально-нравственную оценку происшествия. Пока такой морально-нравственной оценки не будет со стороны Медведева и Грузова, подобные случаи будут продолжаться. И мы хотим, чтобы четко и ясно президент сказал, то, что произошло, неприемлемо. Я к этому не имею отношения. Я против этого. Нужна нравственная оценка того, что мы знаем, что произошло. И этой оценки до сих пор нет.
В браконьерстве в конце февраля также уличили губернатора Архангельской области, бывшего мэра Якутска Илью Михальчука. Экологи обнародовали фотографии, на которых чиновник с компанией снят на фоне убитых снежных баранов, занесенных в Красную книгу. Снимков для возбуждения уголовного дела не хватило. Из прокуратуры на требования защитников природы ответили отказом. На фоне снежных баранов также сфотографировался секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Эверстов и заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Сергей Самойлов. Якутская природоохранная прокуратура проверяет информацию о незаконной охоте. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговую программу «Время свободы» за 5 марта. Сегодня исполнилось 56 лет со дня смерти Сталина. Несколько дней назад с инициативой ввести уголовную ответственность за оправдание массовых репрессий выступила партия «Яблоко». Сегодня эту инициативу поддержало «Правое дело». Послушаем сокращенный вариант обращения, который распространила сегодня эта партия.
Фигура Сталина – не достояние историков. Это понимание проблем сегодняшнего дня и выбор пути России. Помнит ли народ все жертвы, которые пришлось перенести в годы сталинского правления, или исторической памятью можно управлять с помощью школьных учебников? Процесс ползучей сталинизации общества не окончился со смертью диктатора. Сегодня слышны призывы гордиться темпами индустриализации России 20-40-х годов прошлого века. При этом намеренно или без умысла замалчивается о десятках миллионах жертв голода и полнейшем разорении общественного уклада России. Именно режим Сталина загубил не только российское крестьянство, но и успешно развивающуюся в начале 20 века российскую экономику. И страна стала фатально отставать от мирового развития, что в конечном счете привело систему к краху спустя несколько десятилетий. Правление Сталина принесло стране, нашему народу, десятки миллионов прямых жертв. Это источник сегодняшнего демографического кризиса, бедности, отставания нашей экономики, демократии, парламентаризма. Молчание правящей партии, не признающей правление Сталина геноцидом, во многом определяет исторический путь современной России. Вспоминая о смерти тирана и оценивая его роль, пора раз и навсегда признать Сталина создателем человеконенавистнического режима, признать перед своей страной и всем миром его вину в геноциде собственного народа, сделать безвозвратный выбор в пользу цивилизованного развития. Мы поддерживаем предложение о введении уголовной ответственности за оправдание или пропаганду сталинизма.
В интервью «Радио Свобода» обращение партии «Правое дело» прокомментировал член ее федерального политсовета Григорий Томчин.
Сегодня идет разговор о том, что необходимо усиление роли государства. Это правильно, когда речь идет о государстве, которое обращает внимание, которое во главу угла поставил гражданин. Но, тем не менее, на этой волне очень интересны, очень сильны именно авторитарные, а даже тоталитарные отношения к стране. То есть отношение к народу как к некому пушечному мясу. При этом рассказывается, что вот, да, Сталин, конечно, там был авторитарен, но смотрите, сколько успехов. Смотрите, как выиграна война, смотрите, какая была индустриализация, смотрите, как быстро восстановили все после войны. И вообще все было очень хорошо. И даже разговоры, что, ну, конечно же, даже репрессии, это всего не так много народу, и вообще этого ничего не было. Это чревато очень серьезными последствиями, чревато в умах людей, то вот такое управление и вот такое затягивание гаек – это главное, и что без этого не обойтись. Народ очень любит, когда кого-то затянули гайку, и можно обратиться к отцу народов, чтобы он помог. Именно поэтому сегодня нужно раскрыть ту ситуацию, которая была на самом деле. Напомнить ее, потому что многие забыли о ней. Забыли раз. А даже не все было раскрыто, что было на самом деле. Когда был кризис, мировой кризис 29-го года, то Россия, тогда СССР, заплатила за него около 20 миллионов прямых жертв, умерших от голода. И это был не украинский голодомор, никакой не геноцид против украинского народа. Это был геноцид, прежде всего, против всех народов, населявших Советский Союз. Вторая часть – это Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Такая подготовка к войне, то есть вырезать все управление армией, сделать так, что техника наша отстала, категорически отстала от техники Германии, Европы, Америки. И это после того, как передовая промышленность была в 1913 году. Мы пришли с небоеспособной армией. То есть выиграл народ, но мы потеряли в 4-5 раз больше, чем противник. Это не искусство командиров и не искусство руководителей страны, которые как-то должны готовиться к войне. Это просто безоглядное мужество народа. Выиграл народ, а Сталина за это надо осудить и признать его геноцид против собственного народа. Признать перед всем миром этот геноцид. Бездарность управления страной. Бездарность и бездарность системы. Только тогда можно понять, что будет дальше.
Говорил член Политсовета партии «Правое дело» Григорий Томчин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв бытового газа произошел в час ночи по местному времени в одной из квартир трехэтажного
дома. По нашему мнению, этот суд не может вообще рассматривать никакие вопросы.
Вы имеете дело с наиболее проамерикански настроенными руководителями Европы за последние десятилетия.
Это первый ордер на арест действующего главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.